Вопросы, которые вы присылали заранее и будете присылать во время прямого эфира. Вот первый вопрос касается ситуации, достаточно распространенной в нашей жизни, когда мы совершили какой-то грех, особенно если мы обидели ближнего, и мы уже не можем обращаться к Богу, духовная жизнь останавливается. Вот как христианину правильно поступать в этой ситуации, когда ему кажется, что Бог на него обиделся, и уже будет каким-то лицемерием, если он будет к нему обращаться?
Совершенно верно. Это самый распространенный грех, постоянно встречающийся в нашей жизни. Есть ответ на этот вопрос, и ответ, скажу, замечательный. Причем встречается он не у одного святого отца. Они говорят, что в таком случае обидел человека, а может быть, даже подчас бывает и хуже, поступишь по отношению к человеку совсем не так, как нужно. Они советуют, помолись за него, за этого человека. Помолись как? Господи, помилуй меня и его. Помилуй его и меня. Они утверждают, и те, кто использовал этот метод, говорят, действительно, очень быстро, очень скоро, буквально через несколько вот молитв таких обращенных к Богу, Господи, помилуй его и меня, проходит вот это ощущение как бы, ну, стены между собой и Богом, и между собой и тем человеком. Так что этот метод очень эффективный, и его необходимо использовать. Это и духовно правильно, и нравственно правильно, и даже скажу еще психологически правильно. Потому что мы всегда, говоря или думая о каком-то человеке, всегда глубоко душевно соприкасаемся с ним. И когда вдруг я произношу «Господи, помилуй его и меня», тем самым снимается, есть хорошее славянское слово, «средостение», то есть стена между мною и том человеком. Устанавливается контакт уже. И этот контакт уже носит действительно положительный характер. Вот такой совет отцов. По-моему, его стоит иметь, не просто иметь в виду, а надо использовать постоянно.
Спасибо. Вот очень много вопросов относительно отношения к скорбям. Вот много раз вы уже отвечали на них, но так как людей это беспокоит, в общем-то, вот основные вопросы, да, для чего нужны скорби, можно ли их воспринимать как уже подготовку к аду, и как быть, когда вот в результате скорбей ты не становишься лучше, а наоборот это тебя ввергает, ну, вот, в уныние, отчаяние, еще большие грехи. И почему вот у многих, даже православных людей, нет никаких скорбей, и, в общем-то, они живут, спасаются.
Ну уж это, по-моему, ты хватил через край, что жил человек и не было скорбей. И у православных. Ты где-то витаешь в облаках, по-моему.
Ну, так людям кажется, людям так кажется, они смотрят на прихожан в своих храмах.
Ну да, со стороны не видно. Не видно, как у него внутри кошки скребут там. Нет, был один человек, который хвастался, что у него никогда в жизни не было скорбей. Это был папа Иоанн 23. Но, представляете, его какая фигурка-то была, пухленький, толстенький, шарообразный, весь сияющий от довольства этой жизнью. Но это уже почти шутка. А вопрос на самом деле очень, конечно, серьезный. Дело в том, что скорби по своей природе является ничем иным, как следствием или выражением той, которую мы наносим своей собственной душе, даже оскорбляя, например, кого-то, своей собственной душе. И, естественно, переживаем отсюда страдания разного порядка. Иногда это внутренние, а иногда нередко внешнего порядка. Например, кого-нибудь так обидел, что он тебе плеуху даст, что и не обрадуешься. Так что и те, и другие. Так что природа этих скорбей заключается в том, что мы никак вот это не можем это осознать, понять, что грехом мы раним свою душу. Вот, взяли и оцарапали. А то еще не только оцарапали, а то еще поранили, нож всадили. Вот какова причина скорбей. Причем надо понять еще другое, что за что, Господи, сразу мы говорим, я ничего не сделал. Вот мы настолько умные, что просто приходится поражаться. Я действительно кулаком не ударил, ничего не сделал. А что внутри, в душе своей ты сделал? Какие чувства в душе твоей по отношению к этому человеку? Какое осуждение подчас? Какая зависть? Это ужаснейшая вещь. Какое злорадство? Какая ненависть внутри? Все, себя человек держит, комильфо. Кажется, все, ничего нет. Недаром есть такое слово, тяжелое, но точное, коварное. Коварное поведение. Улыбается и, как говорят, за спиной нож держит, кинжал. Так вот, это очень важно, первое, понять. Поэтому, когда я ощущаю, что я безобразно поступил по отношению к какому-то человеку, не только делом, но еще раз повторяю, мыслью, чувством, желанием, так, что нужно делать? Ну, неужели христианин не знает, что нужно делать? Ясно, что нужно делать. Каяться в этом. И каяться не как-нибудь, а от всей души каяться перед Богом, прямо говорить: «Господи, прости меня, какая же я дрянь, обидел человека внешне или внутренне, будучи сам кто?» Кто? Об этом очень хорошо сказал святитель Феофан. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я несем, как прочие человек, то есть прочие люди». Вот, это очень важно. Это принципиально важно. Это фундамент и самая суть проблемы. Но есть много нюансов, конечно. И вот один из них хочется отметить. Ну, все-таки мы христиане и даже и не только христиане. Пожалуйста, люди других религий, и даже без религии, но все-таки какой-то голос совести-то у всех у нас есть же, есть. Недаром совесть называют голосом Бога. Так вот, это чувство совести, оно говорит само нам о том, что мы сделали. И нужно этот голос совести не угашать, не отбрасывать, не оправдывать себя, что это он виноват, она виновата, а не я виноват. Это ужасная вещь. По-моему, в Патерике где-то, кажется, великий Пимен пришел к монахам. И там все собрались, конечно, послушать, что он скажет. И на удивление многих его слово было очень кратким. Никогда не оправдывайся, или не оправдывай себя. по-русски можно и так сказать. Не оправдывай себя, не замазывай, то есть это уже, он сказал, не оправдывай себя, точка. А что это значит? Вот есть рана, ты сделал, и как надо бы исцелять? Бальзамом каким-то? А мы вместо этого замазываем краской. Эта рана остается внутри, и она дает себя знать, воспаляя подчас и все тело. А самооправдание, именно самооправдание, это действительно одна из самых больших ошибок в нашей жизни. Вместо того, чтобы действительно посмотреть, виноват же, ну чего оправдываешься? Нечего было так взрываться, когда тебе это сказали. Да, ну и он виноват, но это его дело. А ты взорвался, ты сам себя еще больше ранишь. Не оправдывай себя. А что? Верующему скажу, покайся перед Богом, Господи, прости. Неверующему я скажу, не замазывай. А видишь, какой тебе? Не тронь, а то пойдет вонь. Недотрога какой. Чуть сказали, он уже весь. То есть это о чем говорит? О том, что твое состояние подобно обнаженному нерву. Не дотронься, насколько ты болен. Я болен. Насколько? Ко мне не притронись. Только по головке гладьте. Ни малейшего ничего по отношению ко мне не делайте. Я не дотрога. Это что, хорошее состояние, да? Когда нервы обнажены. Смотрите, как спокойно себя по руке. Гладь, все, ничего. Берем, грызем, сухари грызем. А когда зуб, нерв обнажен, ты сможешь нажать даже чуть-чуть посильнее, подскочишь до потолка. Вот о чем говорит христианство. Почему, говорит, нужно бороться против вот этих страстей так называемых. Вот почему. Страсть – это обнаженный нерв. И ты хочешь того, чтобы не прикасайся ни к чему и не подскакивать. Еще одно хочется сказать в связи с этим. Нередко были случаи, когда спрашивают некоторые, ну, успешные бизнесмены или как вы хотите назвать, что такое? У меня все было хорошо до тех пор, пока я не обратился к церкви. Стал в церковь ходить, исповедаться, причащаться, и теперь я не знаю, что мне делать. На меня как гора камней посыпалась со всех сторон. Что это такое? Ну, обычно мы что, бесы набросились на тебя. Ты-то хороший человек, но бесы на тебя набросились. Вот, как это ты смеешь в церковь ходить? Как мы всегда, вот видите, это бесы набросились. Не я, они виноваты. Видите, как ловкий ход. И все время, да, бес тебя искушает, бес-то и так далее. Это, ну, в общем, это замечательно лукав наш ум, которым мы чисты. А тут и люди, и бесы, но только не я виноват. Так вот, оказывается, здесь очень присутствует важный момент, чрезвычайно важный. Человек, который начинает жить по-христиански внешней жизнью, ходит в храм, исповедуется, причащается, читает молитвы, благотворить начинает. Знаете, что происходит внутри души? Иногда прямо заметно, часто незаметно, подсознательно, но начинает вырастать то чувство, которое святые отцы называют «мнение о себе». То есть они в двух словах. На русском современном языке То есть одно из слов – самомнение. Я не такой, как прочие уже человецы, и не такой, каким я был. А я уже становлюсь, посмотрите, каким. То есть, что растет? Самое страшное, что может быть в человеке – гордыня, самомнение, которое, кстати, очень легко переходит в фарисейство даже. Если не наблюдать за этим, не бороться с этим, переходит это в фарисейство, все. Самомнение. И вот по духовному закону, это премудрый действительно закон Божий, начинают происходить разные внешние обстоятельства, подчас и внутренние, которые для меня являются как ушатом холодной воды. Я только что сделал человеку, чуть ли не спас его от гибели, и на меня ушат холодной воды. Я ух! Ух! Где там помнить о своем благодеянии? Тут чуть ли на Бога не начинает кричать, что ты делаешь. Я такой хороший, а ты что попускаешь? Ведь Бог же виноват-то, конечно, не я же. В том, что со мной происходит, это же, надеюсь, всем ясно. Так, и вот скорби, они являются законным следствием даже нашей добродетельной жизни, не только греховной, о которых вот сейчас только говорил, а будем так говорить, добродетельной жизни, они показывают мне, что скрывается у меня там за этим доброделанием. Доброделанием, я говорю, не только в отношении ближних, а в отношении своей духовной жизни. Я хожу в церковь, повторяю, причащаюсь, исповедуюсь, все. Уже я чувствую, насколько я лучше же становлюсь, лучше, да? Бах тебе! Да это хорошо еще, что ушат холодной воды, а то еще какой-нибудь грязной воды. Из какой-нибудь клоаки. Бог – закон удивительный, духовный. И только таким образом, обращая свое внимание на то, что во мне происходит или даже может происходить, как может возрастать самомнение благодаря этим скорбям, я прихожу в нормальное, правильное христианское состояние, которое именуется как? Именуется смирением. Господи, действительно, если ты мне не поможешь, то я из своей добродетельной жизнью, из своей аскетической жизнью в дьявола превращусь. Да-да. Против кого Христос говорил самые гневные слова в Евангелии? «Горе вам, законники!» Подумайте, кто такой законники? Все исполняли. И я, слава тебе, Господи, хожу и к обедне, а то еще и к ранней, и поклоны делаю, и не знаю еще, что делаю, и правила все исполняю. Прямо в рай, только ножки задирай. Вот скорби, природа скорбей, какова здесь? Лекарство. Хоть немножко помогает мне взглянуть на себя, кто я есть, оказывается. Кажется, при правильной христианской жизни у меня бы должно что возрастать? Назову самый главный критерий, величайший по святым отцам, мерою благодати Божией, то есть успешной христианской жизни, является мера смирения, а не сумма всех моих благих дел, молитв, поклонов, постов, паломничеств и так далее. Я только по святым местам разъезжаю. Все уже знаю. Вычитываю все на свете и так далее. Вот этот закон чрезвычайно важный. природа здесь страстей оказывается чем? Лекарством для человека. Благодари Бога, что ты, обратившись, вдруг видишь, на тебя начали сыпаться камни. Они утихнут по мере твоего смирения. Господи, что я делаю? Богу что, нужны мои поклоны? Нужны мои стояния? Мои мечтания за службой, да, Богу нужны? Дай мне сердце твое, Сыне, говорит Господь. А сердце, в чем это заключается? Все-таки в осознании. Я же знаю, кто я, что я делал, что я мыслю, что я желаю. Я же знаю, вот они, гадости все, которые во мне живут. Господи, благодарю тебя. Поэтому, когда такое происходит в человеке, особенно который становится на путь христианской жизни, правильный путь, не какой-нибудь, он должен это знать, что скорби будут, но будут как что? Как то лекарство, которое открывает мне суть моей души. Ох, как это важно! Когда нет смирения, есть гордость. А если гордость, тогда что ты ждешь? Какого добра? Мерою смирения определяется мера благодати Божией. Еще раз повторяю, вот в чем причина. Это очень важно знать этот закон. Вот, ну вот надо бы прям его где-то, как 10 заповедей проходит там от воскресной школы, так вот этот закон. Вот что, о чем надо говорить. А не убей, все и так знают, что не убей. И так далее. Ну, вот так я бы мог сказать об этом. Я немножко пространно говорю, но мне хотелось объяснить природу скорбей, каковы причины. Каковы причины? С одной стороны, мы царапаем свою душу своими грехами, с другой стороны, и не менее опасны, когда мы своими делами противоположного, кажется, характера можем выращивать в себе что? Самомнение, гордыню. Если Бог видит, человек искренне это, вступил на путь христианской жизни, ну вот он ушатик и холодненькой водички, раз, и человек вздрогнул, что-то не то я. Вот такова духовная жизнь.
Спасибо большое, Алексей Ильич, за ответ. Вот еще более серьезный вопрос. Что должны делать христиане, чтобы скорее закончилось СВО?
Я понимаю ваш вопрос не в том, что делать там, идти в армию там или работать в 2-3 смены. Это речь идет, я понимаю, не об этом вы спрашиваете. Вы спрашиваете, что они сделать в плане именно чисто религиозном, духовном. Да. Я именно так понимаю, да, этот, конечно, вопрос. Да. Потому что все прочее и так понятно, и нечего и говорить. Конечно. Не эти 12 дней, когда простаивает у нас, сколько это, какой убыток государству. Когда христиане должны были в эти вот каникулы новогодние, должны были идти, и мы будем работать, и все. Не об этом, конечно, в данном случае идет речь, я понимаю. Что они должны сделать, христиане? Ну, мне приходилось уже не один раз говорить об этом и повторять, но поскольку вопрос все-таки постоянно возникает, еще раз повторяю. Ниневия, древний цветущий город, государство, процветал. Видимо, жили люди прекрасно. Все у них благоухало, цвело, и была наполнена их чаша жизни. Но, видимо, это люди, которые были не просто животными, а, наверное, совесть у них говорила, что-то мы перебарщиваем немножко в роскоши своей жизни. И происходит интереснейший факт в истории. Бог обращается к одному из пророков и говорит: «Иди и скажи им». Так хорошо жить. Хорошо. С какой точки зрения? Материалистической. То через 3 дня я уничтожу Ниневию. Вы знаете, эта история в Библии описана очень здорово. И это читается вот даже по Иеремии, как Иона, пророк, пытался сбежать, понимая, что сейчас это Бог задумал что-то не то. Он помилует ниневитян. Вместо наказания сел на корабль и, кажется, поехал в противоположную там сторону. А тут буря. Да. Ну и вся история последующая, как кашалот там проглотил его и так далее. Все это. Но что дальше-то? А дальше произошло замечательное. То, чего пророк Иона очень боялся. Именно. Что ж, кашалот изблевал его на землю, и бедный наш Иона пошел в город, никуда от Бога не денешься. Пришел и начал обличать и говорить. Причем не просто людей, а начиная с самого, ну, царя Ниневии. Его проповедь о том, что же вы, как свиньи, тут зарылись в своем материальном благополучии, вы ради чего живете? Вы что, животные или люди? Вы забыли о Боге. Все живете только ищете наслаждений. Как римляне потом говорили, хлеба и зрелищ. И больше ничего не надо. И произошло такое, о чем бы, наверное, человечество надо бы помнить всегда. Сам царь, как говорят, сошел с своего трона, ну, образно выражаясь, снял свои царские одежды. То же самое начали делать вельможи. Весь город. И по древнему обычаю мира, посмотрите, какой был обычай древний у людей, снять свои праздничные все одежды. Прекратить все увеселения и так далее, посыпать пеплом свою главу. И объявили пост. Пост – это мы сейчас постные, вместо мяса изысканного съедим севрюшки. Прям такой пост не могу что делать. Да, вместо кабачковой икры какой-нибудь осетровый. Да, пост просто, постимся, невероятно. Не ели, постное неедение. И вот там, как написано в этой книге, библейской книге, 3 дня, на 3 дня был объявлен этот пост во главе с самим царем. А что в это время делает Иона? Он сел рядом от города под кустом, кустом тыквы. Тыква с огромными листьями. Так, и солнце же, Ниневия, это Ирак. Там 40 градусов жары. Он спрятался под этими листьями. И вдруг узнает, смотрит, 3 дня прошло, Ниневия остается. Никакого огня с неба, ничего нет, не сжигает. И он: «Господи, что же это такое?» Меня теперь лжепророком объявят. И ты что же, обещал одно, сам что делаешь? А город стоит. И вдруг смотрит, его тыква стала засыхать. Листья засохли, и палящее солнце прямо на его лысую голову. И он его запил. Господь, спаси, я погибаю. Еще бы, что делать? Вот тот Бог ему и сказал. Хорошие слова, стоит почитать. Вот видишь, тебе тыквы жалко. А у меня, ты знаешь, сколько там, я забыл, сколько тысяч только тех, которые не могут отличить правой руки от левой детей. Сколько-то тысяч он назвал много, вот я сейчас не помню, так? Ты хочешь, да, погубить их? Покаялись, и Ниневия остыл, осталась спасенной и возвратилась к жизни, но уже какой? Очищенной от всех этих гадостей роскошной жизни, которой вела до сих пор. Да даже дело не столько, я сказал, роскошной. Я этого в Библии не вижу, ж роскошный. Просто плотской жизни и все. Обычный, только животной жизни и все. И больше ничего. Ниневия была спасена. К великому изумлению, а сначала даже и огорчение пророка Иона. К чему я говорю это? Почему мы это не делаем, христиане? Странно. Почему бы какой-нибудь пророк не сказал бы, вот день. О, кстати, остановлюсь. Суворов перед тем, как взять Измаил, отдал необыкновенный приказ по армии. День поститься, день молиться. На третий Измаил взять. Такого приказа никогда не было. А в Измаиле количество армии было в два раза больше, чем у Суворова. Так вот, я это просто так говорю. А здесь почему бы? То есть был бы такой пророк, который бы сказал, да, все, вот пятница такого-то, числа постхристиан за ту безобразную жизнь, которую мы ведем. Я думаю, ни один человек не посмел бы сказать, я не безобразную жизнь веду, я святую. Я думаю, что ну просто ни у кого совести не хватит, чтобы сказать, я веду святую жизнь. Согласиться, что пост, день молиться, второй день, субботу, богослужение и причащение всеобщее. Третий день, воскресенье, все. СВО прекратилось бы. Так моя вера, так я убежден. Вот что могут сделать христиане. Но я бы сказал, это в таком широком масштабе. Масштабе там государства или даже государств христианских, на это рассчитывать, ну, это нереально. Но в отношении себя лично каждый человек может это сделать. Это может. Пусть никто не знает об этом. Я делаю не для людей, а ради людей. И вот этот подвиг соучастия, все-таки такое не едение, как хотите, хотя бы день не поесть, уж мы настолько стали слабые, что говорить нечего, хотя бы день не поесть, да, это уже все-таки какой-то скорбь нашего хозяина желудка, так? Мы бы разделили эту скорбь с теми страдающими, ранеными, убитыми, взятыми в плен. Вот чем можем мы поучаствовать в этом деле и поучаствовать так, что в зависимости от масштаба христиан, принявших на себя этот подвиг, и война ослабла, очень ослабла, а даже и прекратилась со счастливым исходом. Не называйте меня, пожалуйста, утопистом и фантазером. Я согласен, что я фантазер только в одном, что в масштабах какого-то государства, например, России, что это нереально, к сожалению. Мы об этом не думаем. Мы можем произносить какие угодно великие слова, но от себя извините. Извините. Я вот подать это я могу дать. Могу копеечку послать, могу. Но извините, чтобы я свой желудок затронул. Я не могу. А знаете, почему не могу затронуть свой желудок? Потому что не я хозяин, а он хозяин, а я его раб. Как и написано у Иоанна Лесищика преподобного. О любезнейшем для всех и лукавом владыке чреве. Вот оно в чем. Вот лекарство. И это действительно лекарство. И дело не только в библейском примере. А таких примеров, я думаю, в истории можно найти будет немало, даже в истории нашей Древней Руси. Вот так, я думаю.
Спасибо, Алексей Ильич. Следующий вопрос. Как найти личные отношения с Богом? Как почувствовать присутствие Бога в своей жизни?
Я помню, летел однажды в Африку, и случилось так, что оказался рядом, летел туда наш консул. Ну, естественно, разговорились. И он, в частности, мне рассказал, вы знаете, есть одно такое прекрасное место, от которого просто оторваться невозможно. Я обязательно вас свожу. Обязательно. И верно, так и случилось. Вот я забыл только, куда я летел, в какое место Африки, да. Да, не помню вот точно. Да. Ну, в общем, действительно так. Он исполнил, повез меня, верно, я просто не мог оторваться. Закроешь глаза, чтобы осталось это, осталось. Закрыл глаза, исчезает. Открываю, смотрю. Хочешь увидеть? Иди. Другого нет. Мы хотим общаться с Богом. Мы хотим общаться. Но Бог говорит, только не ходи вот туда. Там ты провалишься в яму. Не ходи сюда. Там есть дикие звери, которые тебя растерзают. Да. Не ходи здесь. Тут это ложный путь. Ты туда ко мне никогда не придешь. По тому пути, вот мой путь какой, иди к нему, и ты встретишься. Какой же этот путь? Какой это путь? Две вещи – покаяние и любовь, благожелательство ко всем людям. Покаяние. Ну что, ты хочешь иметь общение с Богом? Раскаяться не просто пойти к священнику, да еще написать свои грехи и зачитать ему. Это же можно сделать без всякого покаяния. Покаяние-то заключается разве в этом, чтобы назвать только, что ли? Покаяние – это решимость не повторять. решимость бороться с этим, если это стало твоим навыком. Я понимаю, например, да, я хочу не осуждать. И просто уверен, что буду осуждать, даже сказал, но я хочу, я постараюсь. И, по крайней мере, насколько хватит сил, как только мой несчастный язык начнет осуждать, я, может, прикушу его. Покаяние – это борьба с тем злом, который присутствует во мне. Решимость не повторять это, бороться с этим. И, хочу сказать еще раз, это чрезвычайно важно. Благожелательство ко всем людям. Каким, я говорю, ко всем? Ну, к друзьям-то это ладно, это естественно. Нет. Тех, кого ты сейчас, кого я сейчас осуждаю. Вот кого. А осуждаю я, как повторять приходится постоянно, снизу доверха. Всех. Все поступают неправильно. Все до одного ошибаются. Один я, слава тебе, Господи. Но никто меня только слушать не хочет. Один святой на свете. Вот препятствие, каменная стена между человеком и Богом. Первое. Не чувствовать своих грехов. Нет даже ощущения раскаяния. Почему не раскаиваешься в гадостях, которые делаешь? Второе. Где же твое благожелательство к людям, когда только и знаешь, ты осуждаешь всех на свете? И ты хочешь, чтобы это, оставляя это без внимания, хочешь иметь общение с Богом? Ты что, шутишь, да? Ну, пошути. Ну, не смей говорить этого. Хочешь иметь общение с Богом? Сказано. Сказал Христос. По крайней мере, не делай другому того, чего не хочешь себе. Не суди, да не судим будешь. Живи по заповедям и кровью духовной жизни. Что является кровью? Молитва. Молитва. Какая молитва? С вниманием, а не болтология. С покаянием, а не простое называние грехов. Благоговением, а не просто, допустим, стоять там в храме и кивать головою своею. С вниманием, покаянием, благоговением. Это кровь духовной жизни. Без молитвы никакого общения никогда не будет. Это будет самообман. Вот о чем можно только сказать.
Спасибо. Еще один вопрос. Я православная христианка, вышла замуж за человека, который крещен в Армянской апостольской церкви. Грех ли это? Если да, что следует делать?
Во-первых, это не грех. Уже если бы ты начала говорить о грехах, то уж сказал, я вышла за атеиста. А то еще армянская. Армянская церковь – христианская церковь. И те расхождения, которые у нас имеют место, они для простых христиан просто непонятны и не нужны. Каждый, кто призовет имя Христово, спасется. В данном случае просто у вас будут трудности в практической жизни, в какой храм ходить или какие обычаи исполнять. Но здесь, если у вас будет любовь друг к другу, я думаю, всегда договоритесь. Он вам скажет, что ему нужно, и вы скажете ему, ну что же, вполне. И вы скажете, мне вот нужно пойти в храм, то-то. И он вам скажет, ну что ж, давай сходи. Лишь бы имя Христово славилось. Как славилось? Нашей правильной христианской жизнью. Поэтому до тех пор, пока у вас остается вот такое, ну, такая ситуация, старайтесь жить, по крайней мере, по-христиански на основании тех единых заповедей, которые мы находим в Евангелии, в Новом Завете. А там дальше Бог устроит. Не беспокойтесь. Но греха в этом никакого, конечно, нет.
Спасибо. Вопрос от Людмилы.
От кого?
От Людмилы.
Как? Отчество, пожалуйста, фамилия, отчество, год рождения, вид и все такое, да. Я шучу, да.
Как справиться с чувством вины перед трагически погибшим сыном? Не могу себе простить, что не смогла уберечь от погибели, не воспитала, не смогла вывести на путь праведный. Как простить себя?
Я не понимаю, что значит погиб. Что это значит?
Трагически погиб, но что и это... вот мать себя обвиняет в том, что...
Да вот там-то и не, вот. Непонятно, что это значит. Вы представьте себе, как задают вопрос. Самый центр и скрыт. Что он? Самоубийством окончил? Что он? Наркоманом стал? Алкоголиком? Предателем стал? Развратным стал? Вором стал? Что значит погиб? Ну, разве можно так задавать вопросы? Ну, слушайте, я... Ну, скажи, пожалуйста, всем, нельзя же так говорить, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Прям сказка. Ну, зачем же так? А в отношении отчаяния, которое нас... Значит, вы что-то такое сделали, о чем скрываете только. Об этом... Пойдите, по крайней мере, к священнику на исповедь, покайтесь от всей души, послушайте, что он вам скажет, какое назидание. Может быть, скажет, какой взять на себя подвиг, потому что вы скрыли о том, что вы сделали. Может, вы такое сделали? Ой-ой-ой. Так, что вы делали? Может, скажет, какой там подвиг совершать? Какие-то посты, какие-то молитвы, какие-то коленопреклонения – идите к священнику, но вопросы вот так не задавайте, непонятные, потому что, значит, кажется, и хочу узнать, и скрою то, о чем узнать. Так нельзя же.
Ну, тут более конкретный вопрос. Как облегчить страдания после совершенного аборта?
Ну, почему только, вот, ну, конечно, женщины беспокоят это более всего, но на самом деле, вот когда что-то такое сделают, большое, это еще мы видим. А вот обманем человека, и подчас довольно серьезно обманем, мы, в общем-то, так и ничего особенного. А на самом деле, он, апостол, пишет, грех в одном – это грех во всем, потому что где бы вы в какой части корабля не сделали дыру, он может потонуть все равно, безразлично где, его зальет водою. Опять скажу только, нужно обратитесь к священнику. Если не устроит вам ответ одного священника, да, ну, постарайтесь найти более такого, может быть, разумного, или который может вам посоветовать. Нет другого пути, кроме искреннего раскаяния и подтверждения этого своего покаяния, постараться, например, сейчас я вот это хочу сказать, например, это очень важно. Есть две совершенно разных стороны. А обычно мы что даем? Вот я сейчас там говорил. Можно поклоны, или пост, или количество молитв. Да, да, можно. Но гораздо важнее, если вы теперь постараетесь, насколько это возможно, самой избежать всяких блудных мыслей, желаний, ощущений, намерений и так далее. Второе. Если есть где-то ваши знакомые, девушки, там, женщины, да, помогите им, чтобы никогда не вздумали даже они поступить таким образом, как вы. Передайте им свои страдания. Сейчас это можно. Раньше это было когда-то стыдно. А сейчас постарайтесь спасти, кого можете. Но главное, станьте на путь покаяния во своих вообще грехах, а не только в этом. А то, знаете, как делать? Молиться только об этом. Прости меня, Господи, что я сделала это. А то, что в то же время сейчас подводишь другого человека, рассказываешь о нем, его тайны, кто тебе позволил? Тайны, что тебе на ушко только сказали, а ты разглашаешь на всех, осуждаешь и прочее. Надо вот чем каяться, прям искренним стремлением начать жить по-христиански. Тогда это будет покаяние.
Спасибо. Сейчас некоторые психологи находят причины проблем человека в том, что родители неправильно его воспитывали, какие-то детские травмы были, и, в общем-то, указывают на причины твоих личных проблем в твоих родителях, и тем самым как бы настраивают человека против родителей. И вот как к этому относиться, ну и как, может быть, простить своих родителей. И относиться вот к таким объяснениям, советам. В том, что во всех твоих личных проблемах виноваты родители.
Да, к сожалению, сейчас какой-то запущен мощный вирус в психологию, центр которого заключается в том, что выражено всего в словах «люби себя». Что значит «люби себя»? Оправдывай себя во всем. Ты никогда не виновен. Потому что виноваты вот они, оно, но не я. Они плохие, но не я. Люби себя. Вот корень зла этого страшного вируса, который сейчас не только просто в информационной сети просто поглощает, а страшно губит людей. Я хорош, я хороша. Дьявольская совершенно вещь. В данном случае это выражается вот в этой стороне. Родители виноваты, что я плохой. Да? Родители виноваты, что ты крадешь, да? Что ты лжешь, что ты развратничаешь. Родители виноваты, да? Они тебе говорили, нельзя так. Я уверен. Почему ты делаешь? Ты что, ты игрушка, что ли, или личность, обладающая свободой? В общем, это знаете, еще называется это психологией, психологами. Свалить на вину. Вину на кого угодно, чтобы оправдать себя. Беда, беда. И за это психологи пострадают. Сами лично пострадают обязательно. Потому что нельзя же так лгать. Все на родителях. Во-первых, родители ничего не могут сделать своими генами. С чем они родились, то они и передают. Гены передаются. А воспитание уже, оно действительно имеет, происходит с многих сторон. И родители, и в чем-то они, может быть, виноваты. Но не знаю, в чем. В большей части современные родители виноваты совсем не в том, что не учили поступать дурно, а в том виноваты, что все позволено. Самая страшная беда современного воспитания – это то, против чего, я помню, несколько там лет там назад шла борьба от ювенальной юстиции. О, дети будут командовать родителями. Да, страшная вещь. Это страшную вещь хотели ввести у нас. Жуткую. Так? И что теперь мы делаем? Мне одна говорила, прям лично, я хоть и не смогла пожить как следует, пусть мои дочки поживут. Как следует. В каком смысле? А в том, что брак – это так. Один не удался, давай другой. В общем, на это не обращает внимания. Пусть свобода жизни без совести, без закона нравственного. Вот, оказывается, в чем. Так вот, да, такие родители, верно. Которые позволяют, не наказывают. Да, именно наказание – это всю историю. Почитайте вы Библию. Да. Без наказания невозможно научить ребенка правильной жизни. Сразу начинает, ах, это делать то-то. Зачем вы крайности говорите? Ну зачем? Мы говорим о воздержании разумном в еде, например, а вы говорите, ах, совсем не есть, значит, никто никогда об этом не говорит. Вот эта свобода поведения, свобода так называемой жизни, малое обращение внимания на нравственное состояние детей – да, это ошибка родителей, это верно, я согласен. Но главная причина не в этом. Это пока еще ребенок растет, вырастает он, у него есть ум, у него есть совесть, у него есть нравственный закон, перед которым он останавливается, и он должен решать этот вопрос для себя лично. Родители тут ни при чем. Одним словом, все сводится не к тому, что родители или кто-то такое другое, а к самооправданию и самолюбию. Недаром один из святых, Исаак Сирин, говорил, все зло происходит от самолюбия. Вот так.
Вот как к тебе относиться, когда психолог тебя или в какой-то книжке ты читаешь, что все проблемы, или большинство проблем связано с какими-то детскими травмами, с каким-то неправильным отношением родителей к тебе? Как вот к этому?
Нет, ну бывают случаи, понимаешь, когда родители, например, пьянствуют. Ну, бывают такие случаи. Но я думаю, что даже и в этом случае происходит воспитание от противного. Что дети скажут, да и вовеки веков никогда не буду этим заниматься. Это же почему берут только один узкий аспект родителей и все? Я говорю, до какого-то возраста это справедливо. Влияние родителей является определяющим. Но это до какого-то. Но очень скоро, вот на моих глазах, Ну, не на моих глазах, моя сестра рассказывала мне, как ее подруга загуляла, мать. И вот, ну, подруга моей сестры, я говорю, да, и мать загуляла. И сынок, который учился в школе и в каком-то в третьем, четвертом классе или что-то, так увидел это, он пришел из школы, и ей матери швырнул свой портфель. Сказал, все, больше я с тобой никогда не буду жить. Это она сама рассказывала. И она рассказала так, все, я тут же бросил этот свой блуд, прелюбодейство. И только тогда он вернулся. Вот дети как, видите, как уже чувствуют. 10 лет, 10-летний мальчишка, а смотрите, как отреагировал, откуда это у него? Так что нет. Нельзя все сваливать на родителей и себя оправдывать. Это беда. Это просто беда. Сознательные причем, которые пытаются развратить наших, ну, вообще людей, как таковых.
Вот когда есть объективно какие-то со стороны родителей были какие-то грехи, нарушения, и вот тебя это мучает, что они тебя обидели. Как вот с этой жить обидой на своих родителей?
Ну, это совсем другой же вопрос.
Да, да.
Как жить? Там был вопрос о том, что виноваты родители, ну, да, в том, что я плохой. Да. А вот здесь как относиться к родителям? Что ж тут можно сказать? Если хватит сил, если есть возможность, ну, примириться с родителями, если такая возможность есть, и с твоей стороны нравственно, и с их стороны. Если нет, то на нет, суда нет. Ну что ж, живи, если верующий, молись за них. Другого ничего не скажешь. И более того, если можешь даже, если они попали в трудное положение житейское, помоги им. У школе Христос сказал, любите врагов ваших, то уж тем более любите родителей ваших, хотя бы они и поступили с тобой очень нехорошо. Вот так.
Спасибо.
Да.
Спасибо.
Хорошо.
Что, мы будем заканчивать, да, или еще как?
Ну что ж. Хорошо.
На некоторые, да, конечно, вопросы не ответили.
И я не ответил. Я на все вопросы ответил.
Тогда, может быть, мы позже уже разместим. Не в виде прямого эфира, а как...
Ну да, да, конечно,
тогда.
Конечно, да. Но на сегодня хватит, да.
Спасибо большое. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.